вами радуемся о Пасхе Христовой. Не то, чтобы мы забыли о том, после этих дней, о том, что Пасха у нас продолжается, и что, собственно, то, ради чего пришел Господь в мир наш, оно как бы не действует, перестает действовать в нашем мире. Конечно, нет. Но имеется в виду вот та радость, с которой мы встречаем, ждем Пасху, и потом пребываем в продолжении Пасхи Христовой, конечно, она немножко отходит уже на второй план, и мы начинаем задумываться о том, как нам после Пасхи жить, трудиться. И вспоминаем, собственно, о том, как бы должны себе привести тот момент, когда мы постились, как мы ожидали Пасху Христовой, чтобы плоды Пасхи Христовой особенно ярче светили нам в течение всего года богослужебного, чтобы они питали нас. Вот это очень и очень важно сознавать, чтобы мы не как бы проходили мимо тех периодов богослужебной жизни, круга богослужебного, годичного, как бы так вскользь, но чтобы осознавали, для чего все это нам дано, для чего нам нужны праздники, для чего мы приобретаем благодать. Только для того, чтобы в тот конкретный день порадоваться и обо всем забыть, или все-таки это то, что должно нас наполнять, насыщать, как я уже сказал, питать, чтобы мы приносили впоследствии добрый плод. И поэтому, конечно, без вот этого осознания этих святых дней, как мы их с вами прожили, как мы пережили, чем наполнены мы оказались. Вот без этого невозможно, немыслимо это христианская жизнь. Это те маячки, которые нам светят нам с вами в жизни. Знаете, как моряку маяки на море, особенно в ненастную погоду, светят, и он ориентируется по ним, чтобы, не дай Бог, не налететь на какую скалу и какие-то камни, препятствия. Но чтобы пройти мимо аккуратно, без ущерба. Точно так же и мы с вами должны поступать. Ну а сегодня я хотел бы с вами также поговорить о том, что мы сегодня слышали на богослужении. Слышали чтение Евангелия, чтение апостола. И мне хотелось бы на примере как апостольского чтения, так и евангельского посмотреть на то, что есть чудо Божье. Каково его действие? Что есть чудо Божие и что есть чудо, конечно, бесовское, оно тоже бывает. И тоже захватывает, к сожалению, людей, соблазняет очень много людей. И вот мы сегодня в чтении апостолов, в книге Деяний, как раз слышали именно об этом, что в неком городе Филиппах, малазийском городе, шел апостол Павел вместе с апостолом Лукой. И вот вдруг им предстала женщина, как говорит писатель, книги Деяний, собственно, Лука, он сам был очевидцем этих событий, вдруг предстала женщина, имеющая духа нечистого, и дальше оговаривает пророческого, поразительно, духа бесовского, пророческого. То есть тот дух, который как бы вещает, как бы даже пророчествует, может говорить о прошлом особенно много, даже называть все своими именами, вроде бы, как будто. Все правильно говорить. И даже в какой-то момент как будто бы прорицать будущее. Хотя, надо сказать сразу, что дьявол, бесам не дано видеть будущее. Но они, как некие такие совершенные аналитические машины, могут распознавать будущее. То есть, как бы угадывать в контексте жизни вот того или иного человека. Ну, если, например, мы знаем, что человек страстен в том-то и в том-то, например, изрядно выпивает, то мы можем его будущее сами также о нем пророчествовать, скажем так. Как он может закончить, если он не остановится? Так вот, бесы, они всегда ориентируют человека на злое. На злое. Даже тогда, когда говорят, вроде бы, добрые. То есть очень важно им пустить человека по другой дорожке. По другой. Может быть, тоже как будто бы по положительной, как может показаться, потому что человека нужно прельстить. Не соблазни же человека конкретным злом. Это не присуще человеку, но только или какому-то безумцу, сумасшедшему, или одержимому чистым духом. Но большинство людей, естественно, смутятся. И поэтому нужно вот это вот будущее завуалировать каким-то таким положительным моментом. И вот здесь эта женщина начинает много возглашать, буквально кричать и возвещать всем, кто к ней пришел, потому что в городе ее почитали как пророчицу, прорицательницу. Всем, кто к ней пришел, начинает возглашать о том, что вот все рабы Бога живого, они пришли нам возвестить истину. И вот, когда читаешь эти слова, то кажется, но ведь говорит-то ведь все правда. Помните, как еще при жизни Иисуса Христа в Евангелии мы также читаем, что бесы также возвещали людям, возглашали, знаем, кто ты, святый Божий. И так далее. Понимаете? Ну, говорили ведь правду. Почему же Господь им запрещал? Наказывал, чтобы они ничего не говорили. Запрещал им что-либо говорить, что-либо делать. А вот представьте, если бы этого Господь не говорил, или апостолы бы поступили иначе, нежели они поступили. А как мы видели, забегая вперед, скажу, что апостол Павел повернулся к ней, когда она шла за ними и так кричала, и сказала, что именем Иисуса Христа повелевает тебе дух нечистый, выйди из женщины всех. И он вышел, а эта женщина была рабыней у определенных господ. И эти господа получали от нее доход. Ну, потому что понятно, что люди приходили, приносили какие-то средства. Просто для них это был такой лукавый бизнес, получается, как сейчас бы мы сказали. А тут они увидели, что источник их дохода иссяк. И вот эти люди возмутились сами, господа, и возмутили народ этого города, чтобы как-то досадить, естественно, апостолов. Их избили и выбросили вон из города. Вернее, и всадили их в темницу. Подстригли народ, начальников городских, чтобы их посадили в темницу. И вот мы видим, что апостолы вроде бы, но на слова этой женщины как-то так ответили совершенно как-то, ну, не так, как казалось бы, можно было поступить. Но ведь она ведь прорицала правильно, говорила, даже более того, могла приводить людей к ним, возвещала, в общем-то, истину, как будто бы говорила правду. Но нужно сказать, что дух нечистый, даже тогда, когда говорит правду, он все равно лжет. Знаете, такая пословица есть. Вот, есть правда, которая хуже горькой лжи. Вот это как раз была именно такая правда. И всякий раз, когда бесы что-либо прорицают, то они в главном смысле они лгут. То есть, если бы апостол Павел не изгнал представить вот этого беса из этой женщины, что могло получиться? Да, люди бы прославили, может быть, Бога на какой-то момент, о чем-то бы побеседовали, но побеседовали с апостолами в контексте этой женщины, в контексте ее пророчества. Они бы ушли из города, а женщина бы осталась. И что бы они мыслили? Что то, что она прорицает, действительно есть истина и правда. И дальше она бы уже начала, ну, бес через нее, вернее, начал бы свое дело. Вот то же самое примерно происходит тогда, когда мы видим многих каких-то гадалок, каких-то висталок, бабушек, как мы говорим, которые якобы пророчествуют, даже исцеляют и так далее. У них иконы имеют место быть. Но все это не что иное, как именно завлечение людей в сети. И часто эти люди сами не понимают, что они делают. Сами находятся в такой, скажем, прямо прелести духовного заблуждения, когда они думают, что они служат Богу, а на самом деле они служат дьяволу. Точно так же, как, например, фарисеи. Они же ведь тоже думали, что они искренне служат Богу. Они и молились, как мы знаем, и постились, и даже более, может быть, всех все это делали. Ну и что? Они более тем самым приобретали Дух Божий? Нет, мы знаем, чем все закончилось. Они распяли Христа. Поразительная вещь. То есть человек может думать, что он идет к Богу, а он может идти в обратном направлении. И при том это касается не только вот этих людей, которые описаны в Священном Писании, или там принципиально злых фарисеев. Нет, это были такие же люди, которые желали искренне служить Богу. Мы помним, что и апостол Павел ведь тоже думал, что искренне служит Богу, когда он был еще Саулом. Что он брал даже письма от первосвященников, чтобы иметь гонение на христиан, убивал, поощрял убиение христиан, ну, например, первомученика Стефана и так далее. Поощрял, понимаете, думал, что он служит Богу, а он, оказывается, идет совершенно в обратном направлении. И пока сугубый промысел Божий, чудо Божие его не осияло на пути в Дамаск, как мы знаем, он не изменился. И поэтому очень важно различать духов, о чем потом, впоследствии апостол Павел будет говорить. Очень важно различать духов. И не всякому духу, он опять же говорит, верьте. А что же тогда чудо Божие? Вот мы сегодня в Евангелии слышали с вами, опять же, другое повествование о исцелении слепорожденного. Мы видим, что тоже Господь творит чудо. Кажется, для какого-то такого неискушенного человека, маловерующего, но одинаковое же чудо. Тут вот Господь слепого исцелял, пророчествовал где-то, в чем-то, что-то говорит. Тут тоже женщина пророчествовала. Но чем вроде бы отличается? А в том, что, как я уже сказал, цель дьявола – погубить, а цель Господня, Иисуса Христа – спасти. Спасти, помимо преподаяния, исцеления, пророчества, может, какого-то, помимо этого, главная цель – спасти человека. И если человек, он видит через вот то или иное исцеление, не пойдет ко спасению, даже более, это послужит ему погибель, то Господь не дает исцеления человеку, потому что видит, что это для него полезно. Вот эта вот болезнь, вот это испытание для него полезно. То есть исцеление какое-то, чудо, не ради как бы чуда самого, а ради вот главной цели. О чем и говорит Господь сегодня в Евангелии, что когда его апостолы спрашивали, согрешил ли он, почему у него такой недуг, или его родители, Господь говорит, что ни его родители, ни он не согрешили, но да явились дела Божии на нем. Опять же возникает вопрос, ну как же так? Господь подает болезнь просто так, чтобы вот потом явить свое какое-то чудо, славу свою. То есть как будто бы Богу совершенно не важен человек, как вроде бы какой-то расходный материал, прости Господи. Но это на самом деле не так. На самом деле не так. Это Господь говорит как бы о внешнем, о внешней части вот того, что являет на самом деле вот человек в своей жизни, в своем недуге, своей тяжести. Вот на самом деле. Господь попускает те или иные испытания человеку, не согрешившему даже, потому что видит, как говорят святые отцы, что если бы этому человеку с самого начала, может быть, дать здоровье, или вот как этому слепорожденному, например, зрение, то неизвестно, как бы сложилась его жизнь, как бы он пошел по пути жизни, к чему бы он пришел. Может быть, Господь видел, что он бы погибал, чем-то был охвачен каким-то искушением и так далее, и так далее. И вот дабы этого не произошло на нем, дабы человек не погиб, а он видит, что это возможно, Господь полагает какой-то недуг. И вот у Паисия Святогорца есть также по этому поводу такое размышление, когда его спрашивает одна монахиня о том, что вот отче, я вижу, что вот когда мне что-то нужно сказать, меня или что-то сделать в какой-то момент, меня охватывает вот буквально какой-то такой, ну, недуг, такого смущения. Как бы я связанный становлюсь. Такое смущение нападает. Нерешительности. Вот. И то дело, которое я бы могла делать, вот, я чувствую, я могу его сделать, но вот это смущение меня полностью связывает. Я не могу в полной мере как-то так вот его исполнить какое-то дело, что-то сказать, или там, может быть, по-моему, она говорила там о пении, то я не могу спеть, хотя я знаю, что вот дома я одна, например, пою и легко пою, а вот в храме меня вот связывает такое вот смущение. И это очень часто бывает. И вот почему так? Ведь вроде дело-то доброе взять, вот как-то так воспеть и так далее. Вот, например, Богу. А человек смущен, не может как-то раскрыться. Вот. Стеснительность такая нападает, как некий недуг. И вот Паисий Святогорец говорит, что это тебе попущено, потому что кто его знает, какие бы у тебя грехи были изначально, если бы вот этого смущения, стеснительности этой не было. Тебя Господь этим недугом оградил от того, что ты могла бы натворить, если бы вот этого смущения не было. Например, в молодости. Какие грехи могли бы быть? Как говорится, может быть, несло бы и несло. И через это человек бы не пришел бы ни к Богу, вот, или забыл о Боге. Уж тем более не монастырь, как это казалось, потом вот она пришла и так далее. То есть, в конце концов, через вот тот или иной недуг является благость Божья. Человек приходит к славословию Бога, о чем Господь вот в Евангелии говорит. Чтобы слава Божья видна была на этом человеке. Человек получает вот тот или иной недуг. И апостол Павел, мы также знаем, он говорит, многократно я просил Господа, чтобы он избавил меня от недуга моего, болезни отчества. То есть у него глаза болели, вот близорукий он был. И получил ответ, достаточно с тебя и благодати моей, ибо сила моя в немощи совершается. Это слова как бы каждому из нас. Это правда. Почему мы болеем? Почему мы не думаем? Почему даже тогда, когда мы просим, не получаем, может быть? Наверное, не полезно что-то нам получать. Вот каждый из нас может поразмыслить, зная свою душу, что бы было тогда, если бы мы вот тот или иной недуг не получили, например. И я свои немощи знаю. И также славословлю, благодарю Бога за то, что на самом деле имею, потому что осознаю в какой-то момент, осознаю себя. И вот таким образом нам нужно относиться и к нашим немощам определенным, и к чудесам Божьим. Господь подает именно то, что нам полезно, что нам полезно. И более того, бывает так, что какой-то подвижник вымаливает, ну или ревностный батюшка, например, вот опять же в жизнеописании Иннокентия Московского, изначально Иркутского, Про свидетеля Аляски, святого ныне, описано, что Господь не давал ему, когда он еще был женатым священником, не давал ему детей. И вот он вымолил себе сына. То есть такая у него была ревностная молитва, что вот он видел, как я описывал, что Господь ему дал вот по молитве сына. Но сын его старший, пока был маленький еще, юношей, он был в церкви, а потом увлекся вольнодумством, начал вести разгульный образ жизни и совратился так, что занимал у многочисленных друзей, знакомых, владыки, которого знал весь мир уже, занимал деньги, играл в карты, в конце концов дошел даже до того, что в пьяной драке убил человека и оказался в Тобольской тюрьме, где потом и скончался. И вот Иннокентий Московский, уже быв митрополитом московским, вот, патриархов на тот момент не было, то есть был предстоятелем Священного Синода и так далее, то есть светильником таким, уже после всех своих трудов апостольских, можно сказать, равноапостольный он сейчас именуется, он осознавал, что все, что произошло с его сыном, он пишет в письмах, все, что произошло, это по моим грехам, потому что я был несмирен. И тогда, когда Господь не давал, я дерзко выпросил у Бога. Понимаете? То есть даже само прошение в определенный момент может, да, Господь может что-то дать, потому что любит человека. Что человека действительно полная вера. А Господь говорит, что тот, кто имеет веру, горы может переставлять. Горы, понимаете? То есть вот такая благодать, такая сила дана человеку. Но в своем определенном непонимании или такой дерзости, даже по вере, он может получить в конечном итоге не во благо. И вот нам нужно это для себя четко осознавать, определять, что нам полезно. И может быть, если Господь что-то не дает нам, значит, нам полезнее вот жить без этого. То есть стоит вот именно и об этом задуматься. И еще раз хочу сказать, что всякое чудо Божье, оно направлено прежде всего во благо самого человека, в конечном итоге. Когда человек, пройдя определенный путь, имев испытание, получив что-то от Бога, скажет, не было бы счастья, да вот несчастье помогло. Вот исходя из такой мысли, всякий промысел Божий совершается. А все, что, как говорится, свыше, то от лукавого на самом деле. И поэтому еще раз говорю, давайте будем мудры, давайте будем, питаясь Духом Божиим, обильно в церкви, через таинство, будем иметь Дух, который сможет различать Дух. Чтобы мы осознавали в определенный момент, что нам полезно. И имели смирение даже в своих прошениях. Может быть, даже и благие. Да поможет нам в этом распознании все благие Господь. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Спасибо всем, Господь, дорогие мои.